Красная восьмерка Сихно стояла в тени, забравшись правыми колесами на тротуар. Он подошел к дверце водителя, проколол шилом резиновый уплотнитель и поддел стальным жалом грибообразную головку предохранителя. Она послушно отщелкнулась. Приоткрыв дверь, лис скользнул за сиденье. Он много раз сидел в засадах, в самых неудобных и неподходящих местах, но впервые испытывал чувство какого-то беспокойства. Сейчас его не прикрывал закон. И хотя в случае чего он отмажется, нервы ощутимо напряглись. Тем более, что предстоящее переведет его на другую ступень в жизни, и тогда с официальными отмазками будет покончено навсегда. Вылезти и уйти к чертовой матери. В конце концов, если Сихно не мешает Симакину, Горскому и другим, то почему он должен мешать Кореню? Горите вы синим огнем. Но именно Коренев обещал безопасность Федотовой, Горскому и остальным на нее наплевать. Уйти в сторону значит предать поверившего ему свидетеля. И только крайняя безнравственность и идиотизм всей правовой системы вынуждает его делать то, что предстоит сейчас. Сихно появился через час. Он обычно ездил один и сейчас не нарушил своих привычек. Икая и отрыгивая, он повалился на сиденье. В салоне завоняло спиртным перегаром. Взревел двигатель, машина рванула с места. На повороте Сихно притормозил. Лис накинул на толстую шею удавку и натянул. «Прямо!» Тот только хрипел. Лис ослабил натяжение. Сихно хрипло хватил ртом воздух и закашлялся. «Ты что, Баркас, я ничего себе не оставил!» С трудом просипел он. «Прямо, сука!» Лис опять перехлестнул тонкий упругий шнур. «Скорость не набирай!» На этот раз Сихно выполнил команду. Машина медленно выкатилась на большой проспект. «Налево!» Лис не поднимался с пола, так что увидеть его было нельзя. Предстояло проехать пост ГАИ. Если гаишники проявят бдительность, то... Но красную восьмерку Сихну, очевидно, хорошо знали, ибо никто ее не остановил. Проехав мост через Дон, они попадали на трассу. Но дальние путешествия не входили в программу майора Коренева. «Направо, еще направо, прямо». Теперь восьмерка шла тем же маршрутом, что и у вас на выводке.
«Баркас, слышь, Баркас! Или это Рэмбо?»
В голосе Сихно прорезалась надежда.
«Рэмбо, скажи ему, я все отдам. Ты же знаешь, за меня шаман мазу тянет».
В темноте найти нужное место нелегко, но лис хорошо ориентировался по приметам местности. Линия электропередачи, небольшой мостик, холмик. Сейчас появится прогалина. Вот она. «Направо». Машина въехала в лесополосу, попетляла по узкой дорожке.
«Стой! Глуши движок, фары не гасить!»
Яркие лучи галогенных ламп вырывали из темноты недавно вырытую яму. Точнее, 7 дней назад, когда Сихно ошибся и указал не то место.
«Выходи!»
Лис затянул шнур так, что убийца схватился за горло, с трудом пропускающий воздух, и уже не мог думать о каких-либо глупостях. Когда они выбрались из салона, он его отпустил. Сихно упал на колени, разминая шею и тяжело дыша. Лис неторопливо обыскал его, извлек пружинный нож, сунул себе в карман. Рывком поставил Сихно на ноги и толкнул к яме. Теперь оба находились в лучах фар.
— Так это вы?
Сихно боялся расколовшего его опера, но, несмотря на это, испытал явное облегчение. Своих дружков-приятелей он боялся больше, потому что мент, даже самый крутой, действует по закону, а дружки — по своему разумению, что может быть опасней, гораздо опасней.
«Что за нападение? Меня прокурор освободил, а вы чуть не задушили. Я буду жаловаться».
«Иди, иди!» Лис толкнул его в спину раз, другой, третий. Они приблизились к яме. «Ты помнишь, о чем я тебя предупреждал?» В шелестящем ночном лесу яма выглядела зловеще. Черная дыра. Казалось, в ней нет дна, и она уходит прямо в преисподнюю. Хотя Сихно консультировали несколько специалистов, и все в один голос уверяли, что мент просто взял его на испуг, так как никогда бы не осмелился. Вот так, за здорово живешь, шлепнуть задержанного, который за ним числится. Сейчас эти консультации не казались убедительными. Холодной скользкой рукой майор схватил его за шею. Он в резиновых перчатках, пришла паническая мысль, но додумать Сихно не успел. Сильный толчок сбросил его в яму. Мощный дух сырой земли забил ноздри, дышать стало нечем. Лис вытащил револьвер, взвел курок. Медленно провернулся барабан. Удлиненный глушителем ствол протянулся к голове Сихно, словно жуткий хобот. «Где Бобовкин встречается с Воронцовым?» Вопрос прозвучал тихо, он исходил из мира живых, а распростертый на дне могилы Сихно он находился уже в царстве мертвых и почти ничего не соображал. «На рынке, в люксах цветочного павильона. Сейчас там занято, в воскресенье на даче съедутся, у шамана». Сейчас Сихно не хотел задумываться, блефует мент или нет. Его спрашивали, он отвечал. Когда все кончится, будет время изменить расклады. Но лис не собирался давать ему время. Курок упал, тихо треснуло, будто игрушечным пистоном пальнули из детского пистолета. Но маленькая дырочка во лбу Сихно оказалась вполне настоящей. Он сполз на дно ямы в непроглядную черноту, и лис расстрелял барабан почти наугад. Потом бросил в яму револьвер, шило, найденный у Сихно нож. Лопату он забыл. Пришлось отодрать крышку, отделяющую багажник от салона, и ею загрести землю. Через 20 минут все было закончено. На оставшейся без хозяина красной восьмерке лис вернулся к мосту, загнал автомобиль поглубже в рощу и пешком пришел в город. На середине моста он остановился и бросил в воду резиновые перчатки. Бывший начальник районного угрозыска выполнил обещание и обезопасил свидетельницу Федотову. Ни одного законного способа сделать это в природе не существовало. Не заходя домой, лис поехал к Натахе. О ней не знал никто. После развода она жила в квартире бабушки Марьи. Вещи он перевез несколько дней назад. Скудный гардероб и единственную ценность — дорогое охотничье ружье. Натаха много раз жаловалась на одиночество. Когда бабушка была жива, разговаривали, обсуждали что-то. Она свою жизнь рассказывала, а сейчас сижу в четырех стенах, хоть волком вой. Поэтому переезд лиса должен был ее обрадовать. Она и обозначила радость в своей обычной малоэмоциональной манере. Чмокнула его в щеку и улыбнулась. За все надо платить, а расставаясь с одиночеством, она неизбежно меняла образ жизни. Хотя лис никогда не расспрашивал о других мужчинах, он знал, что они у нее были. По большому счету, его это не трогало, особенно в последнее время. «Почему так поздно?» — поинтересовалась Натаха. «Есть хочешь?» Алис молча прошел в ванную, пустил горячую воду. Он не хотел есть. Он вообще ничего не хотел. Разве что погрузиться в анабиоз лет на 300, чтобы сегодняшний день, видеозапись в сейфе Горского, наспех зарытая яма на левом берегу, остались в неправдоподобно далеком прошлом. Он перешел на другую ступень. Внутри все заледенело. Его клиенты после дела снимали стресс водкой или наркотиками и бабами в придачу. Лис выглянул из ванны и встретил ожидающий взгляд подруги. «Сейчас я принесу полотенце». «И сама иди», — хрипло сказал он. Они мылили друг друга, терли мочалкой, гладили распаренную кожу. Горячая вода обостряла желание, а возможность не спешить с его удовлетворением придавала взаимному влечению особую глубину. Было приятно осознавать, что через некоторое время, промежуток которого зависит лишь от них самих, они сольются воедино, и ничто не может этому помешать. Кроме, конечно, группы захвата оперативного отдела УФСК, которая взламывает входную дверь за 5 секунд. От этой мысли в распаренном нутре лиса вновь образовался ледяной ком. Борясь с ним, он развел податливые ноги Натахи и, с трудом умещаясь в тесной ванне, подмял ее под себя. «Седьмой, доложите обстановку», — выполняя указания Карнаухова, запросил дежурный диспетчер. В стоящей у дома майора Коренева «Волге» два наблюдателя вышли из оцепенения. «Объект не появился», — лаконично доложил в миниатюрный микрофон один из них. «Так и не пришел», — передал диспетчер начальнику оперативного отдела УФСК. «Ладно», — Карнаухов положил трубку внутренней связи. Несмотря на позднее время, он инструктировал группу, которой предстояло задерживать бывшего однокашника. «Дома его до сих пор нет, скорее всего, обходят притоны района, у них это называется отработка территории», — пояснил подполковник четырем волкодавам, для которых захваты опасных преступников являлись обыденной повседневной работой. «Значит, возьмете его в прокуратуре, и будьте осторожны, он, скорее всего, вооружен». «Верно, он всегда ходил с оружием», — кивнул старший группы захвата. «Но вчера у него пистолет забрали». «Он, скорее всего, вооружен», — повторил Карнаухов, — «даже если у него забрали три пистолета». «Распределяем роли». Закончив инструктаж, подполковник лег спать на раскладушку. Хотя в последние годы он не поддерживал с Куреневым близких отношений, на душе остался неприятный осадок. А у Лиса ледяной ком растаял. Он с силой растерся с жестким полотенцем, переоделся в спортивный костюм. «Сегодня я вернулся в 9:30, поняла? В 21:30». Распаренная краснощекой Натаха в легком халате на миг задумалась, соображая. «Тебе нужно алиби?» — медленно проговорила она. «Меня травят со всех сторон, потому я хочу хотя бы тебе ничего не объяснять. Ты меня поняла?» В голосе Лиса отчетливо слышалось раздражение. «Поняла», — послушно кивнула Натаха. На следующий день майор Коренев не явился на допрос к Горскому. Засада оперативного отдела УФСК в приемной прокуратуре оказалась ненужной. Следователь вынес постановление о розыске обвиняемого. Розыскное дело заводил капитан Реутов, недавний подчиненный и хороший приятель Лиса. Через несколько дней он же завел производство на без вести пропавшего гражданина Сихно. А исполняющим обязанности начальника уголовного розыска назначили майора Бобовкина. Это неожиданное событие в воскресенье стало предметом обмывания на плановой встрече майора с генеральным директором акционерного общества «Донской рынок» Воронцовым. Дача Ивана Павловича Воронцова находилась в престижном районе восточнее Тиходонска, где располагались фазенды многих городских и областных руководителей. Весь дачный поселок окружен забором, у ворот пост ведомственной милиции, посторонний сюда без приглашения не проникнет. Попасть в списки застройщиков было нелегко, и трудно сказать, сыграл ли роль официальный вес хозяина рынков или теневые возможности шамана. Как бы то ни было, справа от трехэтажного кирпичного дома Воронцова стоял коттедж заместителя главы областной администрации, слева — вилла главного налогового инспектора, напротив сверкал огромными окнами особняк директора департамента здравоохранения. Соседские отношения легко перерастают в дружеские, тем более что Иван Павлович — мужик компанейский, сауна у него отличная, кроме мангала и гриля имелась подземная, выложенная камнем печь для изысканнейшего запекания гусей, индеек, окороков, а птица и мясопродукты были всегда наилучшего качества. Дело обычное. У руководителей свой круг, они встречаются на совещаниях различного уровня и ранга, лечатся в одних поликлиниках, отдыхают в одних санаториях. А то, что Воронцов — преступный авторитет, руководитель крупнейшей криминальной группировки, это просто слух, а вовсе не официальный факт. Правда, начальник УВД Крамской, чей дом стоит в конце квартала, и начальник УФСК Лизутин, живущий на параллельной улице, достоверно знают о подлинном лице шамана. Но на чем основано их знание? На приговоре суда, где Воронцов идентифицирован как главарь шайки по кличке Шаман? Нет, на оперативных материалах, которые оглашать нельзя, нельзя даже намекнуть, что такие материалы имеются, иначе воронцовские адвокаты по судам затаскают. Потому-то оба генерала делают вид, будто все нормально. Стараются, правда, уклониться от близких контактов, но если не удается, что делать? И водочку распивать за одним столом приходится, и в баньке париться, и анекдоты рассказывать. Так что, появившись у шамана, Бобовкин ничем не рисковал, наоборот, в начальственный круг вроде как входил, по крайней мере, приближался к верхам. Они поужинали, погуляли по заасфальтированным дорожкам, причем хозяин держался значительно и обращался к гостю чуть свысока. Действительно, начальников только районных уголовных розысков в Тиходонске 8, а шаман один. И даже не это главное. Просто Бобовкин состоит на довольствии, значит, он вроде как подчиненный, отсюда и отношения соответственные. Если бы удалось сюда Коренева залучить, тут бы уже шаман икру метал. Вспомнив Коренева, Воронцов насупился и, прервав разговор о чеченцах в порту, неожиданно спросил: «А где сейчас ваш бывший, Лис?» Бобовкин тоже поскучнел. «Да кто его знает? В бега подался. У него ям много. Мой племяш Сережка пропал. Не с ним связано». Бобовкин знал, что Сергей Сихно по кличке Псих — брат Надьки, любовницы Воронцова, и предмет его постоянной заботы. От него всего ждать можно. Здесь Бобовкин был прав на все 100%. Но при этом он не мог предположить, что Коренев находится совсем рядом, в полусотни метров, да еще документально фиксирует весь ход их встречи. На улице стояла ассенизаторская машина. Два золотаря затаскивали толстую гофрированную трубу на участок главного врача области. Одним из них был Лис. В желтом перепачканном комбинезоне, желтой брезентовой шапочке с наклеенными усами узнать его было очень сложно, тем более что ассенизаторов обычно никогда не разглядывают. Хозяином машины был его бывший клиент, а впоследствии доверенное лицо Мишка Ивакин по кличке Шверт. Он-то и выполнял основную работу. Алис настроил остро направленный микрофон и записывал беседу майора Бобовкина и генерального директора Воронцова, да сделал несколько снимков длиннофокусной оптикой. Ну и, конечно, помогал таскать грязный и тяжелый шланг, тут уж никуда не денешься. Ну ладно, шаман вернулся к прерванной мысли. Нам они здесь не нужны. Сначала порт захватят, потом набережную, а потом и весь город.
Это верно, согласился Бобовкин.
Вот я и говорю, проведите пару рейдов, похватайте их, в газеты пропишите, на телевидение дайте, чтобы общественное мнение настроить. А когда мои люди за них возьмутся... Вроде как население не выдержало. Возмущенный народ — великая сила. Сделаем. У нас есть данные по рэкету, наркоте, оружию. Подключим ОМОН и разгромим их к чертям. Отлично. Шаман дружески хлопнул его по плечу. В это время щелкнул затвор фотокамеры Лиса. За это получишь 5 лимонов. Теперь слушай следующую задачу, продолжил Воронцов. Слушаю со вниманием. Бесстрастная пленка зафиксировала искреннее желание майора милиции выполнить любое указание преступного авторитета. Алис довольно улыбнулся. «Славка, мать-перемать, подтягивай, еще на метр не достает!» — заорал на нерадивого помощника Шверт, и Лис поспешно принялся исправлять упущенное. Вечером Коренев отдал спецпротуру людям, которые продолжали ему полностью доверять. Подождал, пока сделают снимки и продублируют аудиозапись. Пакет с материалами сунул за пазуху. «Чем это от тебя пахнет?» — сморщила носик Натаха, едва он переступил порог. Лис задумался. «Может, навозом? Делали обыск на даче, там его целые горы». «Точно, иди скорее мойся. Ты получил зарплату?» Собранные сегодня компроматериалы стоили не 1 миллион, но Лис не собирался их продавать. «Сегодня же выходной, завтра получу». «Интересно. Работать по выходным можно, а зарплату получать нельзя», — пробурчала Натаха. Поужинав и вяло позанимавшись сексом, Лис лежал без сна, размышляя о главном. Долго находиться на нелегальном положении в Тиходонске невозможно. Если бы он не выходил из дома, тогда другое дело. Дезертиров он по 30 лет по углам просиживали. Ну разве это жизнь? Сегодня его видел Шверт и еще двое. Завтра он пойдет к окопу Вартаняну, спросит, не обижает ли кто, и получит свои 300. Значит, увидит окоп, официанты, кто-то из посетителей обязательно окажется знакомым. Потом надо вызвать верного дружка, который работает в секретариате УВД, отдать материалы на Бобовкина, чтобы тот положил их прямо на стол генералу. И пойдет информация. Лис никуда не делся, здесь крутится, свои дела делает. Реутов, понятно, усердствовать не будет, но кроме него много охотников на беглую дичь найдется. У Карнаухова, небось, не сотни в розыске. Начнут город по квадратам интересов перекрывать, и все. Бежать из города тоже смысла нет, а главное некуда. Без денег, без связей. Ну, приедешь в Москву, и что, в рэкет идти? Или куда-нибудь в глушь, на Алтай, с котником? Надо решать вопрос. Наехать на Горского, напугать, пусть прекращает дело. Так ведь не испугается. Одинокий беглый мент, никто за ним не стоит. Если засадить маслину в брюхо, тогда испугается, конечно, но толку уже не будет. Пленку выкрасть, но она осмотрена и в протоколе описана. Все дело шепнуть. Само по себе трудно, да и шум какой поднимется. А кому выгодно? Ясно кому? Обвиняемому. Начнут дублировать допросы. Псих-то уже ничего не расскажет, а Бобовкин и оператор повторят слово в слово. К тому же копия протокола осмотра пленки, а может и дубликат самой пленки в УФСК, у экспертов наверняка сохранились. Нет, надо тоньше, изящней. «Ты не спишь?» — почувствовав его напряжение, спросила Натаха. Он не ответил. Пусть думает, что спит. Через час Алис придумал, что надо сделать, и немедленно уснул.